«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Продолжаем наш эфир. В студии исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Можно задавать вопросы при помощи мессенджера WhatsApp, номер плюс 7-968-766-3311. В Телеграме можно комментировать обсуждение и голосовать по поводу волны русофобии в Европе. В закрепленном сообщении это голосование идет. Уже несколько сотен человек проголосовало. Есть предварительные результаты. Большинство голосующих склоняется к тому, что в ответ на эту волну русофобии нужно сделать так, чтобы европейцы поняли, что эти действия наказуемы российским судом. Но точные цифры мы в конце эфира подведем и, конечно, прокомментируем вот эти результаты. Интересно, как общественное мнение складывается, в пользу какого из этих ответов, какого из сценариев. А пока, так или иначе, продолжая тему возможных переговоров Москвы и Киева, хотелось бы привести точку зрения экс-советника главы Пентагона, полковника Дугласа МакГрегора. Он на очередное интервью дал очередному YouTube-каналу, достаточно публичная персона, часто выступает. Вот он по поводу Владимира Зеленского высказал следующее соображение. Его безвыходное положение рано или поздно приведет либо к военному поражению, либо к серьезным уступкам Российской Федерации, что, в свою очередь, разозлит националистов и, в общем-то, может кончиться для него трагически. Вот, Кирилл, что скажете? МакГрегор верно мыслит или ошибается?
Ну да, это очень трезвая оценка, тем более, что она базируется на опыте, на том, что видели не только на Украине или в России, но что видели при помощи мировых СМИ и в Европе, и в Штатах. Видели, что на Майдане в 2014 году сформировали некую моду на политический активизм. Создали, взрастили, выпистывали и приласкали некую группу людей, которые непонятно чем занимались, но считали себя политическими активистами. Ходили, осуществляли меры там, так называемой народной иллюстрации, на что жили эти люди, которые там часами стояли под всевозможными административными зданиями, которые обсыпали чиновников мукой, обливали зеленкой своих идеологических и политических противников, как они считали. Непонятно было, но эти люди чувствовали себя безнаказанными, и самое главное, они были достаточно серьезно сплочены. А вот сейчас МакГрегор очень четко фиксирует, что они сейчас еще и вооружены. Эти люди получили бесконтрольно огромное количество оружия, в том числе, так сказать, и в ходе формирования так называемых подразделений теробороны. Ну, все мы видели эти кадры, когда на киевских улицах останавливались КАМАЗы, из них выгружались ящики с автоматами, и тут же на улице они раздавались людям просто вот даже без там какой-то минимальной процедуры учета, типа там записи номера этого автомата и поставления галочки с росписью. Просто вот хотя бы такой вот на уровне простой формальности. Все это точно не создавало условий для повышения процедуры, так сказать, законопослушания. То есть это все точно создает, наоборот, атмосферу вседозволенности, особенно когда у этих людей в руках уже есть оружие.
Но понятно, что это мнение полковника МакГрегора. Он пишет о том, ну, точнее, говорит в этом интервью о том, что придется Киеву рано или поздно пойти на территориальные уступки. Ну, это частное мнение. А вот все-таки памятуя о том самом указе Владимира Зеленского, в котором значится, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным, там фамилия указана, невозможны. Вот для чего такой указ был опубликован, издан? Он же как бы закрывает некий коридор возможностей. И, по-моему, можно было без него обойтись. Вот для чего это было сделано?
Вся проблема заключается в том, что сознание политического класса на Украине устроено таким образом. Нам нужно закрыть день, да, какими-то информационными действиями. Повестка информационная по дню должна в итоге оказаться, ну, с нашим плюсом. Да, мы должны, то есть за нами должно быть последнее слово. И в этом смысле завтрашний день – это уже другая реальность. А послезавтрашний – так вообще непонятно, будет он или не будет. А если будет, то мы что-нибудь придумаем. Это во многом такая, как бы, на самом деле, история, сформированная Ну, в том числе и в условиях доминирования информационного общества, когда информации так много, что вот когда человек закрывает глаза, и день закончился, ну все. Значит, завтра будет новый вал информации, новый поток. Значит, а сегодня, ну вот... Дай бог, чтобы на хорошей ноте, да, чтобы лег с хорошим и заснул с хорошим настроением, чтобы не снились ночью кошмары. Завтрашний день будет другим, будет другая повестка, будет другая новая волна, и этим манипулируют. И в этом, ну, надо сказать, что достигли высокого уровня профессионализма на Украине. Поэтому долгосрочной перспективы у огромного количества политических действий на Украине просто нет. Она не просчитывается. Хотя она очевидна, потому что, ну, это глупо, когда вы сами закрываете себе дверь для переговоров, о которых вы все равно говорите. Да, вы говорите, что не должны быть на наших условиях, но это переговоры. Подождите, какие переговоры? Дверь закрыта, вот ваш указ. Никаких переговоров. Нет, но если на этих условиях, никаких нет. Никаких если. Здесь нет оговорок в вашем указе, что, так сказать, а при условиях, что там, значит, Крым,
да,
уже
там
наш.
Абсолютно. Там, что, там он, четко зафиксирован, он жесткий, категорически.
Да, жесткий, императивный. Да. И поэтому, ну, тут работает простая история. Ну, мы как-то объясним. Ну, мы что-то, так сказать, там сделаем. Что-то мы придумаем. Да? Знаете, как в анекдоте. Ты у меня умная, сама что-нибудь придумай. Вот такой подход, увы, он, ну, такой на сегодняшний день основополагающий в сознании украинского политического класса.
Павел из Москвы спрашивает. Вопрос, ну, может быть, отчасти связан с манипуляциями. Вот что нас спрашивает Павел. Здравствуйте. В обществе ходят слухи, что в скором времени будет вторая волна мобилизации. Как вы считаете, насколько это вероятно, или это очередной вброс от наших врагов?
Я уверен, что это очередной вброс, поскольку...
Слишком уж настойчивы эти слухи, какие-то появляются
во-первых,
данные,
они,
какие-то
во-первых, они настойчивы,
конспирологические,
да,
версии.
Во-вторых, что важно, они появляются в тот момент, когда... в военной повестке затишье. Сейчас просто оперативная пауза, погодные условия.
С погодой связано,
да,
прежде всего. Сейчас вот подмерзнет все, да,
да,
и возобновление,
конечно,
будет.
Конечно, конечно. Сейчас просто-напросто даже тяжелая техника, ну, с трудом движется. А что уж говорить там про легкобронированную технику, а такой техники в арсенале украинских вооруженных сил, ну... в избытке, что называется, и точно больше, чем тяжелой техники, потому что потери в тяжелой технике были огромные, и, так сказать, если так считать, то из того количества танков, которые были у Украины на начало боевых действий, а там называлась цифра суммарно порядка 8 тысяч единиц, но это все были танки разной модификации, были там какие-то совершенно старые, которые стояли на складах, ржавели, да. Значит, вот из них там на ходу была, предположим, примерно половина, в хорошем техническом состоянии, вообще с боекомплектом и так далее. Вот, похоже, все они уже закончились, потому что, когда там говорят о том, что нашли 200 танков в Европе, и это воспринимается там Т-72, значит, какие-то там чешские модифицированные.
А может, почти не осталось, да, кое-где по сусекам,
да,
да, Польша,
ну,
отдала все,
да,
свое.
Ну вот, вот, да, вот цифра, и этой цифре радуются на Украине, да, ну вот и сравните, потому что на начало у них было порядка 4 тысяч, а сейчас их радует, что нашли где-то там 200 штук. А значит, основная масса техники — это легкобронированная колесная, которая, конечно же, в условиях распутицы, Донбасс — это степи, это пески, почва такая как бы глинистая, когда идут дожди, и она не промерзла, то, конечно, там двигаться по ней очень сложно. Техника перестает маневрировать, тяжело движется, превращается...
Даже на гусеницах.
Да, превращается просто в мишень, очень сложно передвигающийся. Ну, это самоубийство, начинать какие-то серьезные военные операции. Так вот, в условиях этого затишья появляются вечно, значит, какие-то там истории, которые должны на самом деле что сделать в этой ситуации? Деморализовать тех, кто в тылу, тех, на кого опирается армия, тех, кто вообще, так сказать, является в первую очередь таким... ну, промышленным ресурсом, да, те, кто, так сказать, в производстве, в логистике, в обеспечении и так далее, да. И, ну, и самое главное, те, кто ну, и определяет в том числе и социально-политическую повестку, да, те, кто формирует настроение в обществе. Поэтому важно шатать. Это...
Это законное, да,
принципы известные,
конечно.
Известные со времен Риска и Пели,
конечно.
Веков,
совершенно,
да,
верно.
Поэтому я не удивлен, что в этой ситуации затишье на фронтах появляется огромное количество слухов, которые, цель у которых только одна — внести раскол, расшатать.
Возвращаясь к Всероссийскому съезду судей, давайте еще одно прокомментируем заявление Владимира Путина о том, что надо в максимально сжатые сроки интегрировать новые регионы России, в конце сентября вошедшие в ее состав, в судебную систему страны. Для этого будут федеральные суды, естественно, созданы на этих территориях, и разные другие органы. Ну вот как это сделать в нынешних условиях, и насколько действительно работоспособны будет на этом этапе этот механизм судебной системы?
Я вам скажу, может быть, я сразу отвечу не на ваш вопрос, а вообще, так сказать, определю проблему. Дело в том, что там нечего интегрировать. Там нужно создавать судебную систему заново. И вот если есть возможность создать там, воспроизвести там российскую судебную систему, это необходимо сделать. И возможность, и необходимость, то это нужно делать. Потому что, ну, последние, наверное, лет 15 Украина жила в условиях не просто там слабого государства, а в условиях, исчезновение этого государства как такового. То есть это было такое сетевое общество. Знаете, я помню, как... Кстати, вот в отношении судебной системы расскажу историю 2005 года. Это после майданные времена. Значит, идет такая как бы тихая олигархическая постприватизация и олигархическая национализация. То есть у приближенных олигархов, приближенных предыдущей власти, новые олигархи отбирают имущество. Значит, и происходит серьезный конфликт, значит, вокруг крупного предприятия, которое принадлежит одному из олигархов, приближенному Кучме, Виктору Пинчуку. Значит, а отбирает это предприятие олигарх, приближенный уже к новой оранжевой власти, а именно к премьер-министру Тимошенко, господин Коломойский. Значит, и это выглядит...
Известные фамилии, все.
Да, да, да. Значит, это как бы идут какие-то конкретные процессы на земле, как сказали бы сейчас, но в то же время и в судебной системе происходят какие-то вещи. И вот, значит, что произошло. На пресс-конференции обращаются к премьер-министру Тимошенко, один из экономических журналистов украинских, говорит: а прокомментируйте, пожалуйста, значит, госпожа Тимошенко, вот такой случай. Вот как так получается, что по заводу, за который сейчас спорят Коломойский и Пинчук, суды в городе Днепропетровске, которые находятся, два районных суда, которые находятся друг от друга на расстоянии 2 километра, по одному и тому же иску в отношении этого завода принимают диаметрально противоположные решения. Одно в пользу Пинчука, а другое в пользу Коломойского.
А руководствуясь вроде бы нормами права, да?
Абсолютно.
То есть вот одними и теми же, я имею в виду.
Иски одинаковые, предмет одинаков, значит, так сказать, они там чуть ли не как бы не под копирку написаны. Как так получается, что вот 2 километра, 2 суда, значит, и принимают совершенно диаметрально противоположные решения? На что госпожа Тимошенко изящно, я считаю, это просто как бы, ну, вот самый изящный выход из такой ситуации. Она говорит: ну что вы, это свидетельствует о глубоком плюрализме нашей судебной системы.
То есть право можно, ну, слушайте, это закон, да, что дышло, куда повернул,
это
туда и
вышло. Это премьер-министр.
Ну да.
Понимаете? То есть как бы человек, который на самом высоком уровне власти легитимизирует, по сути, развал судебной системы, когда 2 районных суда по одному и тому же самому иску применяют совершенно одни и те же нормы, но решения диаметрально противоположны. Вот эта иллюстрация, это 2005 год. Еще 15 лет Украина живет в этой ситуации, поэтому понятно, в каком состоянии там находится судебная система. Вот, ее нужно создавать по новой.
Да, вот вопрос в связи с этим вот какой. Дело в том, что в Крыму многие недовольны тем, что на разных уровнях украинские бывшие чиновники перекочевали в российскую систему власти и ведут себя не очень хорошо. Это притча во языцах. Вот в эти суды должны ли назначаться, ну, скажем так, лояльные бывшие украинские судьи? Или это должны быть совершенно другие люди?
Нет, без сомнения, во-первых, украинский судья точно должен сдать экзамен на знание Уголовного кодекса Российской Федерации. Раз. Во-вторых, пройти аттестацию. Два. И эта аттестация должна быть серьезной, а не формальной. Без сомнения. С другой стороны, если этот человек, так сказать, прошел все уровни аттестации, значит, и экзаменов, то почему нет? Потому что, ну, нельзя, понимаете, как бы создать систему, нельзя взять и перенести, например, там, суды из Московской области в Херсонскую, да, вместе со всем там аппаратом, с сотрудниками, секретариатом и так далее. Конечно, нет. Это должны быть в том числе и местные, и в первую очередь должны быть местные люди, да, но они должны входить и таким образом входить в новую государственную и правовую реальность Российской Федерации. Без сомнения.
Давайте сейчас прокомментирую свежую новость. Ну, может быть, коротко, но нельзя ее обойти, наверное, стороной. Дело в том, что... Сейчас, одну секунду. Вот что заявляют в Киеве, что Венгрия блокирует участие министра иностранных дел Дмитрия Кулеба, Украины, в заседании комиссии Украина-НАТО. Ну и в целом Венгрия заявляет о том, что не допустит созыва такой комиссии. Эта история не новая. Абсолютно, после закона о языке это уже многократно было. Но, мне кажется, опять поднимутся разговоры о том, что Венгрия претендует на часть украинской территории, и это взаимосвязанные вещи. Так претендует или нет, Кирилл?
Вы знаете, я думаю, что не претендует. По крайней мере, никаких открытых политических заявлений по этому поводу не было. Другой вопрос. Венгры серьезно были всегда озабочены судьбой своей, ну, по разным оценкам, 150-тысячной, 200-тысячной диаспоры, живущей на территории Украины. Я вам скажу даже больше. Я когда-то общался с одним высокопоставленным украинским чиновником, который в тот момент уже, так сказать, был экс-чиновником, да, и вот он комментировал принятие этого закона о языках, который ограничивало право преподавания, в том числе и на венгерском языке, и говорит, что, ну, это абсолютный жест неблагодарности со стороны украинских властей, потому что столько, сколько вложила Венгрия в эти закарпатские села, в дороги, в строительство школ там национальных. Просто за одно это нужно было бы сказать венграм спасибо и не трогать их. Да, конечно, венгры, без сомнения, не просто так заботятся о своей диаспоре. Им важно было сцементировать этих людей. Значит, эти люди получали венгерское гражданство, венгерские паспорта.
Они стали пятой колонной там или нет? Полноценной?
Вот я бы не сказал. Я не почувствовал это. Вот я никогда не видел каких-то политических движений, во главе которых были бы, так сказать, люди с венгерскими флагами, с лозунгами там «Вернемся в Великую Венгрию». Венгрию, в отличие, да, например, от Румынии, где это, собственно, там, целое политическое течение. Более того, нынешняя премьер Санду, она сторонник объединения, ну так относит себя к партии юнионистов, да, союза с Румынией. Хотя в Молдавии есть немало людей, которые твердо уверены, что молдаване – это отдельный этнос.
Народ, близкий... И это не будет союз, это будет, да, поглощение, да, растворение.
Близкий к румынам, но тем не менее как бы своеобразный, национальный и уж точно имеющий право на свое суверенное государство. Вот. В этом смысле я не помню на территории Закарпатья вот таких ярких сепаратистских акций. Их не было. Угу. Да, я вот сейчас берусь это утверждать. Поэтому, еще раз повторюсь, венгры заняли принципиальную позицию. И эта позиция, она справедлива. Она справедлива даже с оценки, с точки зрения людей, которые хорошо знакомы с процессами, с точки зрения бывших украинских чиновников, которые прекрасно понимали, сколько Венгрия вложила в то, чтобы их люди, их, так сказать, венгры по национальности, живущие на территории Украины, чувствовали себя сравнительно комфортно.
Время неумолимо тает, у нас еще несколько тем. Ну вот смотрите, Йенс Столтенберг сделал очередное заявление о том, что, дескать, открыты двери НАТО для Украины. Главное, чтобы вот было какое-то коллективное решение, чтобы главы МИД стран НАТО подтвердили это право. Заявку недавно, мы знаем, официально Украина подала на членство в альянсе. Приводит он в пример Финляндию и Швецию, которые стоят, как он выражается, на очереди. А Северная Македония и Черногория, ну, достаточно недавно вступили в альянс. Да, и при этом он же заявляет, господин Столтенберг, что сейчас надо сосредоточиться главным образом не на членстве Украины в НАТО, а на помощи военной со стороны альянса Киеву. Вот как вы считаете, все-таки, да, есть еще заявление, что будет присутствие в Черном и Балтийском морях НАТО увеличивать, но это такие, так сказать, дежурные фразы. Все-таки Украина и НАТО, вот эта притча, она чем может закончиться? Или ничем?
Я не верю в то, что НАТО для того, чтобы принять Украину в свои ряды, будет отступать от принципов. Один из них – это членом НАТО не может быть страна с территориальным конфликтом. В это я просто вот не верю на уровне просто даже каком-то, не хочу сказать религиозном, а вот на уровне просто вот даже не требующим доказательств. Можно сколько угодно цитировать Столтенберга, тем более, что это легко. Вот все эти наборы, значит, стоит у порога, приверженность ценностям, наращивать присутствие, открытые двери, разделяем общие стандарты и так далее. Эта вся риторика натовских чиновников, мне она памятна там, еще с начала нулевых годов. Никогда это ничем не заканчивалось. Да, есть какие-то, значит, ну, даются какие-то, знаете, такие морковки, да, которые подвешивают перед осликом, чтобы он быстрее двигался и живее, там, либо крутил колесо, которое там воду, значит, поднимает из колодца, либо, так сказать, там, быстрее вез тележку. Одна из таких морковок – это вот, так сказать, быстрое заполнение заявки. Значит, и вот сейчас мы ее начнем рассматривать. Этот процесс, кстати, он прошел в обход тех, кто вообще, так сказать, дальше продвинулся по этому обещанному НАТО-пути. Те же самые грузины. Они очень серьезно обиделись. Потому что грузины, ну уж точно, были ближе по выполнению стандартов и необходимых формальностей, чем Украина. Но вот у Украины такие обстоятельства, поэтому, так сказать, расступитесь, давайте пусть она подаст бумаги первыми. От того, что вы подали бумаги, ничего, по большому счету,
по факту не изменится. Да.
Да.
Три минутки осталось, про Маска нельзя не сказать. Он тут анонсировал публикацию какую-то колоссальную о том, что подавляет свобода слова в США, онлайн-цензура введена. Ну, у него там конфликты с Apple, с Google по поводу Твиттера. Он свой смартфон тоже анонсировал создать. Вот как вы считаете, ну, Маск как бы против системы пошел или нет?
Я в искренность разговора о свободе слова... Значит, там, где платятся огромные деньги за медийные платформы, не очень верю. Я уверен, что это, конечно, бизнес-конфликт, и Маск пытается использовать в этом бизнес-конфликте всевозможные рычаги. Уж что-то я не припомню, чтобы Маск как-то, так сказать, боролся за свободу слова, когда, например, того же самого Трампа отключали от Твиттера, да?
Но, кстати, он подключил его обратно.
Он его подключил обратно, потому что даже без появления там хотя бы какой-то минимальной записи, даже запятой, поставленной рукой Трампа, там уже, по-моему, было порядка нескольких миллионов подписчиков на этот... На Твиттер-платформу Трампа, который туда вернулся, была разблокирована. Маск считает деньги, понимает, что это огромная миллионная аудитория, которая свалилась просто с неба. Рекламная аудитория. Просто потому, что туда вот прошел слух, что туда возвращается Трамп. Поэтому, ну, как Станиславский, вместе со Станиславским могу сказать только одно. Не очень я верю.
Не очень,
совсем
да.
Не верю я вот в эту искреннюю борьбу за свободу слова.
Но бизнесмен, на самом деле, выдающийся. Тут уж спорить сложно. Ну да. Что, давайте подведем итоги голосования. Звучало оно, вопрос так был сформулирован. В Европе поднялась серьезная волна русофобии. Нужно ли нам ввести в Уголовный кодекс специальную статью, наказывающую за это? 76% считает нужно. Европейцы должны знать, что эти действия наказуемы российским судом. 19% не видит такой необходимости, не нужно. Европейцы нашего суда не боятся. Ну и, наконец, 5% мне все равно, меня эта русофобия не касается. Вот такие итоги. Что можно сказать?
Честно скажу, меня очень порадовали эти итоги, потому что меня радует, что всего 5% абсолютно безразлично к тому, что происходит с нашими соотечественниками за рубежом, потому что эта волна русофобии направлена в первую очередь на них. Понятно, что страдают те, кто себя идентифицирует с русскими, с нами, кто себя таким называет, даже имея какой-то там заграничный европейский паспорт. 19% скептики, тоже понимаю. А вот 76% людей, которые хотят, чтобы на Западе почувствовали, что подобные действия будут наказаны российским судом, мне очень импонирует эта цифра, и мне очень импонирует мнение этих людей.
10 секунд буквально осталось. На бытовой уровень русофобия в Европе спустилась, или все-таки это политическое явление пока?
Вы знаете, есть разные случаи, которые говорят о том, что да, и на бытовом уровне тоже. Потому что когда об этом говорят с детьми и заставляют их, например, в классе признавать, что он русский, а значит, так сказать, он виновен за какие-то события, которые происходят сейчас где-то там, вот как бы в Украине, понятно, что это бытовая уже история, это ненависть.
К сожалению. Ну что ж, спасибо большое. В студии «Радио Спутник» был исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский.
Спасибо большое. Всего доброго.